Текст. Формула мира. Последний текст. Последний текст пятой главы. Двадцатый текст. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагавадгита, как она есть, пятая глава, текст 20, деятельный в сознании Кришны. Санскрит. Напраришьет прием прапья, надвичет прапьяча прием. Стира бутира саммудхо брамма вид брамма нистита. На? Не. Прахришьет. Будет радоваться. Приям. Приятное. Прапья. Получив. На? Не. Удвиджет. Огорчиться. Прапья. Получив. Ча и априям неприятное. Стирабудхи твердый разумом. Асаммудха неподверженный иллюзии. Брахмавид тот, кто постиг Всевышнего. Брахмани на духовном уровне. Стита находящийся. Перевод стиха. Кто не радуется приятным событиям и не огорчается из-за неприятностей, кто обладает невозмутимым разумом, кто не подвержен влиянию иллюзий и сведущ науки о Боге, тот уже достиг духовного бытия. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь перечислены признаки, по которым можно определить человека, осознавшего свою духовную природу. Прежде всего, такой человек не подвержен влиянию иллюзии, ибо он перестал отождествлять себя с материальным телом. Он прекрасно знает, что отличен от тела и является частицей Верховной Личности Бога. Поэтому он не радуется приобретениям и не скорбит о потерях, связанных с его телом. Такого уравновешенного человека называют стхира-будхи, что значит обладающий невозмутимым разумом. Такой человек никогда не спутает материальное тело с душой и не будет считать тело вечным или отвергать существование души. Обладая этим знанием, он становится способным в совершенстве овладеть наукой об абсолютной истине, то есть постичь три ее аспекта – Брахман, Параматму и Бхагавана. Он понимает свое истинное положение и не делает безнадежных попыток сравняться со Всевышним. Такой человек уже познал Брахман, а значит и свою духовную природу. Это устойчивое сознание называется знанием Кришны. На прагришет приям прапья надвиджет прапья ча приям стира буттия саммутхо брахмавид брахманистита. Кто не радуется приятным событиям и не огорчается из-за неприятностей, кто обладает невозмутимым разумом, кто не подвержен влиянию иллюзии и сведущ в науке о Боге, тот уже достиг духовного бытия. Деятельность сознания Кришны, глава 5, текст. 20-я эта тема? Это последний стих, 29-й должен был быть. Перепутали стихи. Теперь я должен отвечать за это. У нас должна быть формула мира, но мы прочитали стих другой. Формула мира в 29-м стихе 5 главы, последний текст. И это трудный вопрос для понимания. Там описывается всего три вещи, благодаря которым можно установить мир в душе и в обществе. Твердый, устойчивый мир. Но эти стихи предшествуют этой теме, то есть они подводят к этому моменту, главному, который будет в конце этой главы описываться. Очень интересно, если вы почитаете все последние стихи глав, сделайте удивительное открытие. Я не буду говорить, какое, а сделайте это сами. Возьмите Бхагавад-гиту, прочитайте все последние стихи. Те стихи, которые Кришна в заключении каждой темы говорит. И вы увидите, почему Прабхупада дает такие комментарии. То есть вывод очень важен. И данный стих, он предшествует выводу. Например, это один из моментов, который важен для того, чтобы защитить нашу жизнь, жизнь нашего общества. Люди должны иметь твердый разум. Твердый разум. Есть Будхи, есть Шуда-Будхи, есть Тамаса-Будхи, есть Тира-Будхи, или Стита-Тира-Будхи. Есть несколько терминов, которые описывают это. Есть разновидности разума, так скажем. Тамаса-Будхи – это материалистичный разум. Это тоже разум, но направленный в определенном направлении. То есть человек, он наделен именно этим разумом. И как Шрила Прабхупада объясняет, как же увидеть, что же такое разум, в чем же он отличается, скажем, от разума животного или другого живого существа ниже формы человека, в том, что у человека есть избыточная внутренняя энергия, так Прабхупада объясняет. Вот тут можем обнаружить, что же такое ему разум, где он находится. Это тоже вопрос самосознания и требует времени и внимания глубокого распознать, где же этот разум и как с ним работать. Если мы увидим его, распознаем, сможем с ним работать. Если не увидим, конечно же, трудно это будет. И разум – это нечто, что заставляет нас задумываться над тем, что мы видим и слышим, то есть созерцая, наблюдая и размышляя мы об этом. Вот в этом смысле мы сильно отличаемся от животных, люди. Животное одновременно может ругаться, то есть испытывать гнев, раздражение и одновременно есть пищу. Это часто можно видеть, когда животные едят, собаки или какие-то хищные, особенно животные, они ссорятся из-за пищи, одновременно они поедают ее. Они в этом настроении могут принимать пищу, у них нет язвы желудка, допустим, нет каких-то расстройств психических, не бывает отклонений, как правило. Они здоровы, это их здоровый образ жизни, нормальный, только потому, что тут отсутствует разум. И очень часто можно видеть, что иногда опытные квалифицированные доктора, они призывают человека именно пойти таким путем, путем как бы устранения этих размышлений. Зачем ты думаешь? Зачем ты себя беспокоишь всем этим, этими жизненными проблемами, наблюдаешь какие-то проблемы, думаешь об этом? Посмотри, можно жить спокойно, не думать просто об этом. Живи свободно, как животные. Посмотри, они свободны, живут, ничего не стесняются у них. Нет такого какого-то морального кодекса угрызения совести. Давайте учиться у животных жить. Нормальной, естественной жизни. То есть как бы возврат. Но это означает, что тамаса-будхи мы забываем, как использовать разум в другом направлении. Нам как бы материалист скажет, туда не надо ходить, это потрясение ты получишь. Если ты свой разум используешь для того, чтобы просто задать вопрос, почему же так, откуда эта несправедливость или откуда эти страдания, ты сойдешь с ума. Ты не найдешь ответа все равно. На эти вопросы нет ответа. То есть тебе придется отказаться от всего материального, и тогда ты потеряешь все. Лучше в эту сторону вообще не ходить туда. Ну, трудно немножко, но прими таблеточку какую-нибудь, ну, выпей немножко спиртного. Ну, развлекись, то есть есть масса заведений, все готово для твоего счастья, собственно говоря, чтобы забыть какие-то страдания, обиды. Ну, ушел один партнер, найди другого партнера. Мы свободные люди. Не омрачай свое существование какими-то мыслями тяжелыми, какими-то правилами предписания, моралью, духовностью, каким-то смыслом высшим, который требует от тебя каких-то поступков сверхъестественных. Это называется тамаса-будхи. То есть разум в невежестве. Он отказывается, отвергает духовный путь, путь аскез, путь контроля чувств и принимает путь удовлетворения чувств и забвения. Для этого нужно забыть вот эту избыточную энергию разума, не использовать в другом направлении. Но как только вы почувствовали, что что-то не то в моей жизни, и просто на минуты две-три задумались, странно как-то, почему все так? Почему не могу найти выход? Не только я. Почему, собственно, мир так устроен? Эти страдания, они мне мешают. Что это за законы такие? Преодолимы ли они вообще? Или нет? Но почему я должен страдать? За что? И как только мы так задумались, это проявление уже человеческого разума. Вы не найдете в городе и во всем, наверное, СНГ, пожалуй, я думаю. И я думаю, даже в мире, задумавшуюся собаку о жизни. Почему жизнь такая собачья, в конце концов? Почему я в одной шкуре хожу зимой, летом, с этими блохами, в этой грязи? Пищу вынужден собирать на помойке. Совокупляться прямо на улице, на виду у всех. Нет у меня квартиры, другого выхода, у меня нет рук и разума, чтобы построить, устроить свою жизнь личную, культурно, как-то чисто, понимаете, на уровне. Даже развлечься толком не могу. То есть, посмотрите, какая нервная жизнь. Если в присутствии разума, сразу почувствуем, какой ужас вообще просто быть собакой. Это человеческий разум. Или мы видим на какие-то низшие формы жизни, испытываем отвращение, червь в навозе. Что он там делает? Это живое существо. Он там наслаждается, я вам скажу, жизнью. Скажешь, ну какие-то наслаждения, боже мой. Неприятный запах, неприятная среда какая, ужасная. Давайте его поместим в чистую среду. Достаньте его оттуда, поместите его в культурную чистую среду. Он направится снова к кучке испражнений, видите? Таков его разум. Разум, собственно говоря, это заложенный вкус в человеке. А потом на основе этого вкуса работает ум. И когда вкус о материальных наслаждений подавляет разум, порабощает разум, захватывает разум, разум становится столицей этих планов чувственных наслаждений. Начинает служить чувствам. Называется тамасабуддхи, порабощенный разум. И что человек создает в этом рассудке, какие он планы строит, странные очень. Его деятельность называется карма-бандана. Он теряет мир, покой и свободу. То есть он запутывает себя, как шелкопряд в коконе, собственной деятельностью порабощает. И даже не знает, как это происходит. Никто не строил таких планов. Так как-то получается. Что бы я ни сделал, с кем бы я ни общался, какие бы я ни создавал отношения в коллективе, я потом от этого завишу и не могу освободиться. Меня это порабощает. Меня это потом угнетает. Мне это трудно, в конце концов. Взвалив на себя ношу и думаю, это мое счастье, но это постоянная аскеза. Постоянно какие-то усилия и страдания. При этом вряд ли кто найдется оценить был мои подвиги, мою бескорыстную деятельность ради собственного счастья. Да, человек много делает для других, но ради собственного счастья. Это тоже как бы деятельность бескорыстная, но для себя. Что-то делает для других, потом ждет, когда же я буду счастлив, когда же ко мне придет счастье. Это все разум в невежестве, этого никогда не случится. Невежество. Обман, самообман. И шуда буддхи означает, он просветленный. Буддха вообще это просветление, разум просветление. Значит, внезапное какое-то осознание бывает, так? Есть история одна в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Когда-то ее читал, она без комментариев Шрила Прабхупады, потому что Прабхупада уже не комментировал 11-ю и 12-ю песню. Есть стихи, можно прочитать эту историю об одной блуднице, Пингали. Это ее профессия была. Когда-то в древности она жила в каком-то городе. Я думаю, в каких-то пуранах можно найти подробное жизнеописание. Но так или иначе, это была ее профессия, и она просто стояла вот на улице, на дороге и привлекала клиентов, мужчин. Дом у нее был убран соответствующим образом, она была профессионал, она знала, как увлечь мужчину, как создать среду для его наслаждения. Таким образом, она наслаждалась жизнью и получала какие-то деньги и поддержку. Но в один день она так стояла на дороге и думала, вот мужчина прилично идет. Наверняка он зайдет ко мне. Мне так кажется, что он зайдет ко мне, он на меня только что посмотрел. И, пожалуй, даст мне хорошую плату. И в душе она почувствовала некое ожидание, надежду. Но этот мужчина прошел мимо. Но так бывает в работе во всякой. Она стояла далее, надежда в сердце оставалась, и шел еще более приличный мужчина. Богатый. И он тоже с интересом на нее посмотрел, проходя мимо, она подумала, вот этот человек, он подойдет ко мне, несомненно заговорит, войдет ко мне в дом. И он даст мне хорошую цену, хорошую плату. Но он тоже прошел мимо. Спокойно, как мимо какого-то предмета. И в этот день почему-то все мужчины проходили мимо. Как будто это был какой-то предмет неодушевленный. Все думали, ну это просто проститутка. такой день неудачно попался. Что есть мужчины, которые как раз ищут проституток, а есть, которые избегают. И в этот день такие мужчины попадались. И в конце дня эта женщина, она тоже ходила в храм, она пела киртаны, она читала Священное Писание. В свободное время она не теряла время даром. Что вы улыбаетесь? Да, в ведические времена это было как профессия. Иногда этого невозможно было избежать, так судьба распоряжается иногда. Иногда мы совершаем поступки не согласно своей свободе выбора, а вынуждены что-то делать таким образом. Иногда женщина, которая становится вдовой, не может больше выйти замуж в ведические времена. Но не два выбора. Либо выйти на панель, либо утопиться в колодце. Вот такие очень строгие культуры, правила. Я не знаю, что случилось в ее судьбе, но так или иначе, в этот день она видела, что ей пренебрегают все. И она подумала, а что тут стою, как проститутка? И смотрю на каждого человека с жаждой, что он насладит свои чувства мной и заплатит меня. Вот этот хороший, который заплатил, а кто не заплатил, не очень хороший, я их оцениваю таким образом. Этот прошел мимо, значит, нехороший, а этот вот тут хороший, наверное, заплатит мне. Нет, прошел мимо, снова нехороший. Как так получается, что я их оцениваю таким образом? Какой ужас, подумала она. Она почувствовала полное отвращение к своей профессии. И стала преданной, чистой преданной. В один день. Как? Благодаря отречению. Вот это Будхи. Это описание очень редкой истории. Обычно за такое одно мгновение человек не становится преданным. Ну, бывает такое, что время киртана раз и стал преданным. Потому что почувствовал экстаз. Это еще не преданность. Это как бы наслаждение. Это какое-то особое, трансцендентное наслаждение, которое превосходит какой-то опыт материальный. Человек подумал, все, теперь отныне и навсегда я преданный. Все, 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 все. Но пока есть наслаждение. Так вот разум, да что я как проститутка? Есть наслаждение? Говорю, хороший киртан. Нет наслаждения, но плохой киртан. Это то же самое. Что я как проститутка себе веду? То есть твердый разум не зависит, говорит себе, от приятных, неприятных вещей. И таким образом... Стита, Тир, Будхи – это очень высокий уровень, тот, который описывается здесь. Но он превосходит все другие виды разума. Он не просто делает правильный выбор, он способен следовать этому пути, независимо от обстоятельств никаких. Ну, от погоды, допустим, от состояния тела, больное ли тело или здоровое тело. Мы видим, что человек в состоянии сильной привязанности может что-то подобное делать на материальной платформе. Например, родители, они работают ради своих детей, даже когда болеют. Пока на ногах держатся, они что-то делают для своих детей, для своей семьи. И в результате сильной привязанности они тоже могут преодолевать какие-то трудные вещи. Но, конечно, они будут стонать, будут чувствовать боль, будут сопутствовать какие-то несчастья всему этому. Но им приходится что-то делать. Это тоже разум. Это тоже Будхи. И когда они взрывают, ломают и крушат все вокруг, это тоже разум Прабхупады говорит. Им интересно, что там внутри. Как дети. Дай им игрушку. Им интересно, а что там внутри? Калейдоскоп дети просят, дай мне калейдоскоп. Они посмотрят, хочу калейдоскоп. Все. Мы покупаем ему калейдоскоп, через полчаса его нет уже. Потому что ему очень интересно, что же там происходит внутри. Такие красивые вещи, как туда умещается в этот калейдоскоп, такие картины. Бах его, раз, разломал какие-то предметы, зеркала, какие-то бусинки высыпались. Больше неинтересно, все. Это разум, но материальный разум. В результате того, что человек открывает тайну при помощи такого разума, он теряет интерес к этому. Когда тайна раскрыта, она уже больше не интересна. Но духовный разум, он все открывает по-другому. Он встает на путь преданного служения, где тайна тайн, где бесконечно идет открытие. Неисчерпываемые знания, неисчерпываемые отношения. То есть безграничное развитие. И человек именно этого ждет, в это должен верить, этого искать, к этому стремиться, говорится. Даже если не находит это на уровне материального опыта, он должен не верить этому тамасу Будхи, разуму невежества. Не верить самому себе, когда разум говорит такие вещи. А верить священным писаниям, которые говорят совершенно другие вещи, прямо противоположные. Одну и ту же ситуацию в жизни можно оценить с разных сторон. Со стороны невежества, со стороны знания. Совершенно по-разному люди будут относиться к этому. Что такое духовное сознание? По-разному оценят люди, имеющие духовный опыт и не имеющие духовный опыт. В Бхагавад-гите говорится, что одни живут ночью, а другие живут днем. То, что для трансценденталиста ночь, для материалиста день, время пробуждения, это что такое? Это чувственное наслаждение. Когда наступает время чувственных наслаждений, вы там не увидите преданных больше в этой среде, в это время. Их нет, они просто не живут в это время, они укладываются спать или поют киртан. Но когда наступает время трансцендентного пробуждения, тут преданные пробуждаются, приступают к духовной практике. В это время материалисты все спят глубоким сном. Они не живут в это время активной жизнью. Это ранние утренние часы, для них самые сладкие для чувственных наслаждений, для отдыха. То есть эти два параллельных мира. То есть тамаса будхи и шуда будхи параллельно находятся рядом, не соприкасаясь друг с другом. И когда, пока человек не приобретет устойчивый разум, можно считать его неустойчивым, уязвимым, незащищенным, подверженным всевозможным стрессам, проблемам. То, что для материалиста является источником беспокойства, для трансценденталиста не представляет никаких сложностей и проблем. Почему? Здесь написано, в этом мире все временно. Ну что же, мы радуемся, когда происходит что-то приятное. Чему радоваться? Это временно. Нужно сразу знать об этом. Слишком радоваться не нужно. И что же мы так печалимся, когда что-то теряем? Это что же временно? Мы же знали об этом. И кто же об этом забывает? Разум. Засыпает. Сон – это функция разума. Даже когда мы бодрствуем, есть градации сна. Это воображение, ожидание, иллюзии. Это тамаса будхи. Заставляет нас спать, даже когда тело бодрствует. То есть быть вне реальности. Поэтому этот мир называется сон Махавишну. Этот мир – сон Бога. Махавишну он спит, и Гарбхада Кашая Вишну тоже спит. Из них исходит материальная вселенная, они поддерживают материальные вселенные, планеты, атомы, живые существа. Все поддерживается энергией Вишну. Три экспансии – Каранда Кашая Вишну, Гарбхада Кашая Вишну, Кширада Кашая Вишну. Одна и та же личность в трех экспансиях. И что же? Что же делает Вишну, находясь внутри материи, поддерживаю? Спит, говорится. Йога-нидра состояние называется. Сон. Вы увидите картинки, он с закрытыми глазами. Он просто лежит. Он не сидит, ничего не делает, не двигается. Он прекрасно одет, но спит. Зачем красиво одеваться, если вы ложитесь спать? С украшениями и прочее. Это его вечные атрибуты. Никогда не меняются. Между его сном и реальностью нет разницы, говорится. Но этот мир – сон Махавишну, не наш сон. Не путайте эти вещи. Некоторые думают, что это мой сон. Это я сплю и вижу здесь. Не-не, если бы это был мой сон, я бы мог управлять этим сном. Встречали таких людей? Они хотят управлять своими снами. Невозможно, потому что это сон Махавишну. Мы внутри его сна спим, бодрствуем, работаем, женимся, разводимся, зарабатываем деньги, теряем деньги, рождаемся, умираем, и так множество раз. Это происходит в его сне. Его сон – это другая реальность, называется иллюзия, майя. Ведь сон – это майя, не так ли? Этот мир реален, но действует как сон. Прабхупада говорит так, ночью вы увидели сон. Где он сейчас? Нету. Вы прожили один день, где он? Тоже нет. В чем разница? Нет того и другого. Но это просто различные формы сна. Так действует тамаса будхи. Мы просто живем во сне. Внутри сна. Эта идея уже проникла на Запад. Они создают такие фантастические рассказы как бы на этой основе. Что люди живут в нескольких снах. В одном пробуждается, в другом действует. Но из этого пробуждается, в другом оказывается. И так, и тут матрешка бы очень интересная, бесконечная. Где же реальность? Где же тот изначальный спящий-то? Но из священных писаний мы знаем, душа никогда не спит. Она всегда бодрствует. Даже сон в духовном мире – это форма бодрствования. Но здесь наоборот. Даже бодрствование – это другая форма сна. Этим отличается. Тамаса будхи и шуда будхи. Шуда – значит чистый от невежества. Невежество не затрагивает ни сон, ни бодрствование, ни еду, ни отношения живых существ. Это значит чистый разум. Когда мы видим душу, это называется чистый разум. Если мы видим душу, что душа вечна, мы, конечно, совершенно по-другому оценим жизнь человека. Вот вечная душа в теле собаки. Что вы будете думать? Да, ей нужно прогрессировать. Что это такое? Так нельзя допускать. Пусть ест просад. накормить ее просад. И когда она стояла тело, говорит, ну, слава Богу, освободилась. Пошла дальше, она эволюционирует, очень хорошо. Все в руках Кришны. Если видеть человека, это тоже живое существо, тоже вечная душа, но вы видите, Боже мой, у него же великолепный шанс. Он же человек, у него разум есть. Он, правда, в тамасе, его будхи, во сне. Но даже во сне можно что-то реально увидеть, не так ли? И можно сказать о душе, можно сказать об этих отношениях, о вечности. Он сможет поразмыслить и что-то понять, может быть, даже принять. Понимают-то все, не все принимают. Ум скажет, да, логично, я понял. Но ничего не делаю. Это невежественный разум. Он не может сделать, не может дать приказ, делай это. Тут же другой разум скажет, как я могу это делать, я уже занят. У меня работа, у меня то, у меня другое, как я могу это делать? У меня уже образование было, я что, от этого должен отказаться, заново все начать? Простите, уже поздно. Должен был родиться тогда, наверное, в этой такой семье, сейчас я уже не могу. То есть очень много аргументов у невежества, чтобы защитить свою позицию невежества. Написала письмо одна преданная недавно и сказала, что... Она просто рассказала, как в ее городе проходит проповедь. Сказала, никак люди не приходят. Даже когда я ваши книги бесплатно людям предлагаю, они отказываются. Он говорит, нет, эти знания нам не нужны. Мы не хотим таким путем идти. Карма, реинкарнация. Не, это вообще даже не нужно. Самосознание, да что вы, прекратите. Зачем все это? Это даже касаться не нужно. Если коснетесь, у вас начнутся проблемы. Два разума, вы не уживете сам с собой просто. Вас не примут родственники и так далее, вас не поймут на работе. Нет, это нельзя допускать такие вещи. Вот если бы мы родились бы в Индии, скажем, где-нибудь. Вот это индийская культура, что они там родились, для них это нормально, естественно. Но я вам скажу одну вещь, что в Индии тоже очень-очень мало людей, следующих этой практике. Их меньше и меньше становится. Дело здесь не в Индии. Из многих-многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Такова статистика, согласно Бхагавад-гите. Но из многих тысяч достигших совершенства, может быть, один распознает отличие материи и духа. И из этих людей, которые распознают Брахмана, Атмая, иллюзию, реальность, единицы становятся чистыми преданными. Это очень редко встречается в материальном мире. В основном мы имеем дело здесь с невежеством. И как же выжить? В этой борьбе нужно защитить свой разум. Если вы встречали таких людей, которые потеряны, не знают, как жить дальше, ничего же толком не хотят, живут бездумной жизнью, этот человек уже не защищен. Он убит наповал, на коленях перед Майей стоит, он беспомощен. Вот таких факторов в прошлом не допускали. Защищали разум детей, женщин, стариков, браманов и защищали коров. Люди должны быть умиротворены, согласно Бхагавад-гите, должны знать формулу мира. И первое, что нужно понять, что этот мир временный, и набраться терпения. И если мы знаем, что этот мир временный, тогда стройте планы. Ваши планы будут близки к реальности. Значит, три вещи нужно. Нужно получить образование, нужно совершить благотворную, полезную деятельность на благо всего общества для удовлетворения Гуру и Кришны. И третий момент. Кому-то это передать. Заранее нужно знать об этом, что три вещи нужно будет пройти. Первое – обрести знания. Второе – применить их. И третье – передать кому-то. Это нужно планировать. Особенно передать кому-то. Если мы что-то одно из этих не запланируем, наша жизнь провалится впустую. Очень важно напомнить себе, что же я оставлю после себя. Что же я передам другим после себя? Есть у меня сейчас что-то, что передать? Тут я могу вдруг удивиться. Я могу быть даже потрясенным, что, оказывается, сейчас мне нечего оставить. У меня ничего нет. Я нищий духовно. Нет знаний, нет могущества. Я не знаю, как улучшить этот мир, я не знаю, как улучшить жизнь людей. Я не знаю, что сказать. Оказывается, я не способен ничего передать. Лишь какую-то иллюзию. Зарабатывайте деньги, получайте образование, копите эти деньги в сберкассе. А лучше в швейцарском банке. И лучше в евро сейчас, чем в долларах. Наверное, да? Я не знаю. А вообще деньги вкладывайте в недвижимость, я вам скажу. Потому что недвижимость – это всегда надежно, понимаете. Земля, недвижимость, деньги, бумага – это, знаете, как-то неустойчиво. Вот я это могу передать вам по наследству. Знаете об этом. На старость обязательно себе должны дом построить, какие-то накопления иметь, чтобы лекарства покупать. Что вы будете все болеть, стареть, и у вас будут проблемы с психикой, с желудком, как правило, со сном и с пищеварением. Моя бабушка, чтобы переварить пищу, принимала по пол пачки слабительного. Я еще помню, смеялся, был ребенком, но бабушка, что ж ты столько пьешь этих таблеток? От одной таблетки можно потом неделю бегать. А ты столько сразу съедаешь, говорит, ну а мне не помогает ничего, только вот такая доза, я не могу ничего переваривать, и спать толком не могу уже, и пищу переваривать не могу. И зубы у меня не свои, она сказала, я уже чужими зубами пользуюсь, какими-то искусственными. Вот это мы должны передать нашим потомкам. Будьте готовы, пожалуйста. Зубы все выпадут. Слабительные запасайте, пока есть в аптеках. Голова болит, там тоже таблеточку нужно какой-нибудь. Ну и так далее. То есть подготовьтесь, пожалуйста, чтобы передать эти жуткие вещи. Ну вот, проблема в чем? Что когда вы молодым начинаете передавать это сокровенное знание, они не хотят вас слушать вообще. Они не собираются стареть, болеть или умирать, они не собираются терять свои зубы. У них нет таких планов, понимаете? У них план наслаждаться вечно. Они забыли, что мир временный. И что же, если я буду помнить, что мир временный, что зубы мои выпадут, что же, я должен стать стариком прямо сейчас, пока я молод? Да что вы. Лучше забыть об этом, наслаждаться, пока я молод. Нет, это не полное знание. Мы говорим, разум должен быть просветленный. Я должен понять себя до конца. Я не это тело. Человек, видите, убегает от своего тела, убегает от будущего, которое неминуемо с ним случится, с каждым. Он хочет забыть и убежать в другую сторону. Но куда? Вопрос куда? Вот в чем вопрос. Нужно начать духовную жизнь. Осознать, что я не стареющая душа. Вот что нужно понять. Это способен человеческий разум, натренированный, специальной практикой. Он может увидеть даже душу. Ощутить, что это такое. Себя осознать. В этом как бы секрет всех практик. Самоосознание. Там мы сможем понять, что же является сутью деятельности, если говорится, деятельность в сознании Кришны, она ведет к миру и процветанию. Она исключает, вычеркивает из жизни борьбу за существование. Нет этого принципа в цивилизованном обществе. Только между кошками и собаками существуют такие отношения, как борьба за выживание. Постоянная борьба, борьба, соревнования. Клыки, когти, рычание и нервы. Одновременно они не едят, одновременно они ссорятся и нервничают. Но в цивилизованном обществе, где разум просветлен, нет места борьбе за выживание. Есть сотрудничество. Потому что известно, кто выше наслаждающийся? Не мы. Не для собственного наслаждения это делается, а для удовлетворения его чувств, изначальных чувств. Источник чувств – он. Пока мы не удовлетворим его чувства, наши чувства не умиротворятся. Мы будем завидовать. Мы не можем все одновременно наслаждаться в этом. Кто-то сейчас счастлив, кто-то сейчас страдает. Как быть в этом случае? Как общаться? Как сотрудничать? Страдающий будет завидовать наслаждающемуся. Наслаждающийся будет гордиться и чувствовать превосходство над страдающим. А потом он будет страдать, этот будет наслаждаться, не меняются ролями. Вот такой странный мир, подобный сну. То кошмар приснится, что-то хорошее, то просто впустую время пройдет во сне, вы ничего не помните. Большей частью нашей жизни мы даже не помним наши дни. Что там было? Ну, как обычно. Работа была какая-то. Как обычно, все текло рутинным образом. Так жизнь и утекает. Итак, если мы делаем правильный вывод при помощи разума, мы находим абсолютную истину. Брахман, Параматма, Бхагаван. Три аспекта абсолютной истины. Если мы осознаем это, какой следующий шаг? Если мы на самом деле осознаем, получили это знание, следующий шаг – утвердиться. Не сползать вниз с этого уровня. Но майя будет стягивать, это ее влияние. Стягивает живое существо, она привлекает снова к привычной деятельности, наслаждает чувства. Но устойчивый разум знает, как поддерживать этот уровень. То есть мы этому учимся с вами. И мы будем достаточно защищены от всех опасностей. Так говорит Бхагавад-гита. Все, что нужно человеку, обрести устойчивый рассудок. И принимать правильное решение. Один человек был верующий, глубоко верующий. Он много совершил религиозной деятельности, благотворительности. Ходил в храмы, поклонялся Господу Джаганнатхе. Верил в существование души. И многим другим говорил об этом, изучая шастры. Проповедовал, распространял знания. И он ушел в паломничество. И когда он возвращался домой с этого паломничества вместе с мудрецами, опытными мудрецами, он заболел, подходил какую-то инфекцию страшную. И все из него просто выходило в форме поноса, какой-то температуры страшных, болей, тошноты, рвоты. И эти мудрецы покинули его, думая, ну, это какая-то инфекция опасная, мы можем заразиться, и просто устранились. Человек умирает, мы не можем помочь. И он умер. 4 дня он лежал в коме. И на самом деле в день кремации, когда его собирались кремировать, он ожил. Ожил и пошел домой. Так случается. Мой дядя по отцу, также его хоронили уже на какой-то день, и он из гроба встал и пошел домой. Это было в Джалалабаде. Отец мне рассказывал об этом чуде. Так случилось, что иногда люди впадают в кому, и нередко оказывается, люди в гробах перевернуты, потому что они оживают многие. И в Средневековье, когда хоронили людей в гробах, то рядом в гробу под рукой колокольчик ставили, чтобы он мог позвонить. Если он оживает, то он позвонит, то слышит сверху, на кладбище сторож какой-нибудь раскопает могилу, и он будет жить, продолжать. То есть такое случается. Вот такая страшная история, даже забыл, о чем я говорил. Да, он ожил. Но когда он ожил, он пришел домой, и после этого случая он подумал, боже мой, какая душа. Я ничего не помню. Вот когда я просто умирал, были какие-то галлюцинации, какие-то крутились картины. Ну, это все. А потом отсутствие времени. Я ничего не помню. 4 дня. Я не могу сказать, что есть душа, что он продолжал существовать. Я не знаю, где я был. Меня не было просто. Что же говорит шастры вообще? Шастры говорят, что ты живешь после смерти, ты продолжаешь, меняешь тела и прочее. Я не получил такого опыта. Он пошел разговаривать, искать других людей, которые тоже получили опыт смерти. И все говорили то же самое. Ничего не помню. Нет, ничего там нет. Ничего не помню. И после этой истории он сильно привязался к материальному телу. Где я существую? Только в этом теле. Это моя единственная вообще возможность жить. Вот это тело, вот эти глаза, эти уши, желудок, пища, зубы, вот все, что у меня есть, это настолько ценно для моей жизни. Вот это моя и есть жизнь. Он стал беречь свое тело и выполнять все его желания, поклялся, все желания тела исполнять. При этом он был браманом, очень ученым, как мы говорили, он изучал Священное Писание, он Господу Джаганатхи молился. Он стал делать то же самое, но уже с другими мотивами. Он стал проводить лекции. Но на лекциях он высматривал красивых женщин. И потом во время даршинов он с ними договаривался. Как нужно служить садху? По-настоящему. Если вы удовлетворите садху, вы освободитесь. Вот так он стал жить, потому что он стал удовлетворять свои чувства. Он стал просто колоссальным мошенником. А затем умер по-настоящему. И какой был результат? Он вдруг осознал, что он продолжает существовать. Потому что он не находился в коме. В коме вы можете ничего не помнить. Это состояние между жизнью и смертью. Там человек ничего не знает. Знаете об этом? Это состояние называется сушупти, описано в Шримад-Бхагаватам. Или глубокий сон. Оно выше, чем это бодрствование. Там нет ни времени, нет форм, нет возможности ничего воспринимать, нет материи. Это полное освобождение, о чем говорят буддисты. Это просто шунья, пусто, там нет ничего. Сушупти. Но вы там не видите и душу. Это между душой и материей. Можете провести это миллионы лет, как одно мгновение. Не испытывая никаких страданий, никаких проблем вообще. Быть или не быть. Ведь вы и существуете, и не существуете. Как будто освобождение, в то же время вы не существуете. Но затем, когда вы находитесь в этом состоянии сушупти, вы чувствуете даже в этом состоянии какое-то неудовлетворение, даже через вечность. Потому что душа активна. И вы пробуждаетесь. Как вы просыпаетесь? Что сон уже не приносит больше удовлетворения. Вот и все. Вы не можете спать вечно. Почему просыпаетесь? Вы чувствуете во сне неудовлетворение? Нет. Желудок есть хочет. Голова уже болит. Нервная система уже все изнашивается. Вы просыпаетесь к деятельности. Деятельность чудотворная. Нужен отдых для того, чтобы была деятельность. Итак, это сушупти выше материальной деятельности, но ниже духовной реальности. То есть есть промежуток между материей и духом, его очень трудно уловить. Там разум как бы отсутствует, отсутствуют все обозначения. Если в этом состоянии вас взять за мизинец и спросить о чем-то, вы все расскажете. Это подобное коме, в глубоком сне. Если вы находитесь в глубоком сне, вас взять за мизинец, за левый, сказать, ну давай, признавайся, что там было. Вы спокойно все выложите, даже ничего не будете помнить об этом. Более того, когда вы об этом расскажете, вы забудете, когда проснетесь, о чем вы говорили. Вы полностью забудете все, о чем вы рассказали. Ну, у нас институт, мы должны проэкспериментировать. Усыпим какую-нибудь седьмую группу, я думаю. И все узнаем. Истину. Игры. Такие игры разума, видите. Таковы как бы некоторые секреты материального существования. Есть некоторый тайный секрет, который раньше в прошлом люди могли разумно пользоваться. Многие сейчас секреты утрачены. Многим просто не можем пользоваться. Но одно мы знаем точно. Нужно вспомнить себя. Для этого нужен устойчивый разум. Даже во сне, когда вы засыпаете, должны помнить, кто вы. Просыпаете должны. Есть правила предписания для тех, кто практикует духовную жизнь. Когда вы только проснулись, что вы должны сделать? Поклон сделать. Ну, нужно перевернуться просто в другую сторону и произнести мантру. Нужно сразу вспомнить Кришну. Потому что во сне концепция наслаждающаяся преобладает, потому что разум спит. И она во сне преобладает. Как только просыпаемся, мы делаем дандават, мы поклон делаем и произносим мантру. Или хотя бы произносим трижды. Кришна, Кришна, Кришна. Чтобы прийти в сознание. Кто же я? И быть готовым к этому дню. Как правильно бодрствовать. Это один из секретов, как свой день сделать благоприятным. Просто все, видите? Просто никто этого не делает, правда же? Не, ну в институте, конечно, делают. Все в институте делают. Не только когда просыпаются, и когда засыпают, тоже, наверное, поклон и с этой памятью. И на ночь, если вы еще читаете книги, это очень замечательно. Если слушаете духовную музыку, это очень замечательно. В этом секрет. Это программа. Это духовная программа. Так руководит будхи, разум. Это то, что очень важно делать. Постепенно эти самскары накапливаются день за днем, вечер за вечером, правда же? Утро за утром проходят годы, проходит жизнь. И в итоге вы становитесь пронизанными сознанием Кришны. Начинаете видеть душу. Вот и все. Это так же, как если вы берете дозу лекарства, принимаете, постепенно, ну, болезнь уйдет. Вот такой процесс. И тогда человек становится умиротворенным, как в этом стихе. Больше его не затрагивает двойственность этого мира. Он временный, тут не о чем беспокоиться. Хорошие, плохие вещи приходят и уходят. Как волны в океане. Между ними нет никакой разницы. И то временное, и другое временное. О чем беспокоиться? Какие будут вопросы, пожалуйста? Как утвердиться? Утром дандават, вечером дандават. Да, круги и мантры, чтобы слушать звуки трансцендентные, практика. Чтобы утвердиться, нужно время, просто время. Тяжело проснуться утром. В 5:30 уже поздновато.
Надо в 4. Но и не всегда получается.
Ну, уже получается. Какие-то дни уже получаются, какие-то не получаются. когда молодой человек живет вашими, ему легко там следовать этой практике. В домашних условиях немножко труднее. Вашими намного легче, потому что все следуют этой дисциплине. Там не позволят спать в это время просто. Автоматически, когда все просыпаются, вы же не можете спать. Там сфера такова вашими. Очень легко это делать вашими. И через буквально несколько дней ваш ум покидает все беспокойства. И больше не трудно подниматься. Нежелание вставать, это значит нежелание жить. Нежелание, потому что опять эти проблемы, опять к старому. Этот день начинается, ну, безрадостно начинается день, поэтому. Но вашими эти проблемы уже через несколько дней уходят, вы чувствуете радость пробуждения. Когда устаете, вы думаете, ладно, мне нужно немножко подохнуть, вы ложитесь. Но в этом сознании вы не уснете, потому что у вас ананда внутри. Хотя тело устает, внутри у вас ананда, вы чувствуете счастье. Вы не можете спать? Через 10 лет уже привыкаете. Ну, это же не так трудно, всего лишь рано вставать. В течение 10 лет. Вообще всю жизнь нужно подниматься рано. Собаки рано поднимаются, например. У кого-то есть собака, она вас разбудит уже около 5 утра, она вас вытащит из дома. Ей нужно же в туалет сходить, у нее ритмы жизни. Но Прабхупада сказал, что эти люди не гуляют на самом деле, они выгуливают собак. Они такие скучные, они не участвуют в прогулке, они вынуждены просто выгуливать собаку и теряют шанс. Прабхупада гулял, утренние прогулки, его записаны, все эти беседы очень важные. Послушайте, как Прабхупада общается по утрам, как они рассматривают разные темы. Чаще всего он повторяет слова «мошенники-негодяи» с утра пораньше. И громит материализм. И в то время еще даже ученики не все понимали, ну почему? Ну, Прабхупада просто беспокоится сильно, он переживает, он просто уже пожилой человек, ну, можно понять, он житель Вриндавана, Индии, он не привык к западным людям. Вот. Но идет время, и мы начинаем понимать, о чем Прабхупада говорил. Он все это предвидел. Он сказал, что проблема, что лидеры мошенники и негодяи, в этом проблема. Люди все хорошие, но их делают плохими лидеры. Почему? Потому что они мошенники, негодяи. Вот такие ответы он давал. И вот время идет, понимаете, идет, и мы больше и больше убеждаемся, как Прабхупада был прав. Нельзя позволять мошенникам и негодяям управлять нашей жизнью. Мы должны управлять жизнью по-другому. Стать независимы от невежества, от дурных влияний, от влияния выгоды, жадности, других пороков. Почему мы должны получать это от жизни, эту грязь, эти нечистоты. Она навязывается нам красивым образом. Это же разум, это же все оценивается. Прабхупада, он прямо это говорил в микрофон, он знал, что это будет записано, потом опубликовано и прослушиваться всем миром. Мошенники-негодяи, мошенники-негодяи. И сейчас люди все больше и больше соглашаются с этим. Это просто реальность. Более того, Прабхупада говорит, я тоже могу быть мошенником и негодяем. Я тоже по природе могу быть таким, но я повторяю истину. Вот и мое преимущество. Сам я тоже склонен что-то придумать, может быть. Но поскольку мне гуру сказал повторять за ним, я просто повторяю за ним, поэтому я лучше. Только в этом, говорит, мое преимущество. А так, говорит, я могу быть таким же человеком. Если вы служите совершенный источник, вы совершенны. Хотя вы можете по природе быть мошенником и негодяем, но вы повторяете совершенные вещи, вы совершенны. Вот как он объяснил совершенство. Относится ли получение знаний к академическому образованию? Не обязательно. Большинство людей не должны иметь высшего образования академического. В этом просто нет необходимости для большинства людей. Сколько сейчас людей с дипломами, которые не работают согласно специальности образования? Мне интересно, это им не нужно. Может быть, престиж, может быть, так жизнь сложилась, что они тоже захотели получить высшее образование, поскольку все другие получают образование. Это так же, как один человек женился, потому что друзья женились. Ну, все женились, то я тоже должен жениться. Но это не обязательно. Высшее образование, а зачем оно нужно? Малика мало подтверждает. Для мужчин, для женщин? Для большинства не нужно. Для женщин вообще не нужно образование. Вот есть вообще мнение, женщинам вообще не нужно образовываться. Но духовное образование нужно всем. Каждому человеку. Что такое духовное образование? Это культура. Это чистый образ жизни. Нужен всем. То есть мы разного уровня можем быть, разных склонностей материальных, но культура должна быть одна. Все должны быть в чистоте. Ум, речь, физическое существование чистое должно быть. Это духовное образование. Из чистоты порождаются правильные отношения, правильные представления о жизни. Изначально жизнь чиста, и чтобы понять ее изначальное положение жизни, нужно очиститься. Искажение – это нечистота. Из этих искажений люди не понимают друг друга и враждуют. Вот для чего нужно духовное образование. Мир, понимание, чистота. Это обязательно необходимо. А академическое образование не обязательно, не всем. Кому-то это нужно, кому-то не обязательно. Есть гьяни, которые нужны, должны работать умственно, с большой нагрузкой. Это люди, которые должны владеть информацией, передавать ее другим, обучать, системы знания какие-то имеют для того, чтобы обучать других. Особые технологии нужны таким людям. Это называется гьяна. Теоретическое владение информацией. Хорошая память, и он умеет. Но есть опасность, что люди начинают жонглировать этими вещами искусственно. И искажения могут быть на этом уровне. Поэтому для большинства людей это не требуется. Люди, которые не могут управлять своими чувствами, не получают никакого академического образования. Никогда. Самое важное для большинства людей – это земледелие. Все это чистая пища, это прекрасная экономика, это полное умиротворение. Это для большинства людей. Около 90%, мне кажется, таких людей, которые должны вот благородно трудиться. Если закрыть все эти заводы, все эти военные заводы, все эти вот фабрики, виноводочные и прочие эти вот заведения, и людей отпустить на землю, у нас не будет недостатка ни в пище, ни в одежде, ни в чем. Никогда. У нас будет изобилие. Сколько металла, сколько машин, но в случае засухи вы же-то есть не будете. Экономика держится не на машинах. На земле и на погоде, на дождях. На том, что мы выращиваем, то, что мы получаем таким путем. И на отношениях честных. Вот секреты процветания. Какие духовно-прикладные технологии должны знать студенты разных курсов? То есть у вас еще нет такой программы, выработанной для курсов? У меня нет готового ответа, если говорить о 7 группах сразу же. Ну, первое. На первом уровне очень важно получить систематическое представление философское основы. Юридические основы, получить знания об этом. И начать какую-то практику небольшую, что-то применять уже. Может быть, какой-то принцип уже, отказ от миссоединения, допустим. Все 4 принципа, тогда разницы нет большой. А с самого начала 4 принципа сразу же, тогда большой разницы нет. Это можно спросить, вот кто занимается академическим же образованием, какие курсы. Это дело техники, да, не так существенно. Вот. Но есть, конечно же, новичков сразу не нужно выдвигать на публику. Сначала нужен опыт, подготовка нужна. Самородков можно. Конечно, можно. Но большинство новичков боится. Боится делать какие-то шаги, вот непосредственно к людям идти, говорить о чем-то. Мантра-медитация? Когда люди приходят в институт, они могут практиковать что-то и другое. Может быть, они намаз практикуют некоторые. Может быть, они Иисусову молитву практикуют другие. Или отче наш, я не знаю. Это пока не важно. Пока не имеет значения. Все равно они будут махамантру практиковать тоже здесь. Поскольку в основном здесь практикуют махамантру, и отсюда идет энтузиазм. Поэтому они посмотрят, оценят в конце концов, и тоже будут махамантру повторять. В какой традиции? Ведические знания эффективно изучать в ашраме духовного учителя. Самая эффективная ситуация, когда человек живет в ашраме духовного учителя, под его руководством изучает священное писание. Это две вещи всего. Он слушает, что говорит духовный учитель, и чтобы поесть всему ашраму, они выходят просить пожертвования. В форме пищи или денег, и приносит гуру. На эти деньги он поддерживает ашрам. Это делается при помощи практики учеников. Слушание и вырабатывание смирения. Без развития смирения они не смогут слушать долго. Знания не будут углубляться. Самое эффективное, когда мы слушаем, затем кому-то повторяем. Это самое эффективное. В институте это главное условие должно быть. То есть те, кто уже на втором курсе, на третьем, старшие, они обучают младших. Переходят в другую группу, уже обучают младших, новичков. И знания протекают. Вот это очень могучий процесс. Самый сильный принцип в этом заключается. Здесь то же самое, если вы обретаете разум и начинаете говорить на основе ведического знания, люди будут вас поддерживать каким-то образом. Они будут благодарны, будут вас поддерживать. То же самое. Нет. Да. Это зависит уже от вашего духовного уровня. Например, когда я встретил своего духовного учителя, я посвятил ему всю свою жизнь, поскольку у него такой духовный уровень. Я решил посвятить свою жизнь этому человеку, духовному учителю. Потому что он в парампаре, я увидел, как это работает, как он предан Шриле Прабхупаде, как Прабхупада предан своему гуру, это парампара. Я знал, что мне нужно встать в парампару, стать таким же преданным, как они. Поэтому я знаю, все, что ко мне приходит, принадлежит моему духовному учителю. В этом мире у нас ничего нет. Если вы повторяете 16 кругов, соблюдаете принципы и развили некоторые качества, такие как смирение и терпение, люди начнут поклоняться вам. Это написано в шастрах, чтобы предупредить. Чтобы не обольщался этот человек слишком быстро. Люди начнут уважать, начнут поклоняться, почтение выражать, пожертвования какие-то давать. Они будут сильно впечатляться, если вы получаете посвящение или имеете 16 кругов посвящения, 4 принципа, если вы тверды в этих обетах, вы становитесь могущественными. Для обычных людей вы становитесь могущественными. Поэтому, когда Нарада Муни инициировал охотника, охотник сказал: «Ну, ты требуешь странных вещей, я же охотник, я поддерживаю свою жизнь, жизнь своей семьи при помощи охоты, а ты говоришь отказаться от охоты, от убийства животных теперь. А как же буду жить? На что?» На это Нарада Муни сказал: «Я тебе буду посылать достаточно пищи, не волнуйся». «Интересно, как это он будет делать?» – подумал охотник. «Откуда ко мне будут посылать эти деньги или пищу?» Но Нарада, чтобы убедить его в своем могуществе, оживил его убитых животных, которые охотник убил. Тот, ну раз он такой мастер, видимо, надо верить его словам. Но как это произошло? Он пришел домой и сказал жене: «Отныне я не охочусь, я сломал свой лук. Я больше не следую этим традициям своих родственников и не убиваю животных. Мы больше не едим их плоть. Мы поем Хари Кришна, служим Туласи, мы начинаем жить святой жизнью. Мой гуру дал мне наставление». И они обходили вокруг Туласи и пели Хари Кришна каждое утро. Ели простую пищу. Люди вокруг очень удивились. Они знали этого охотника. Это очень жестокий человек, который убивал животных. Причем не просто убивал, он наслаждался медленным убийством. Он таким был. От отца научился. И он что, стал святым? Вы что, шутите? Да, пойдите, посмотрите сами. Его жизнь изменилась, его не узнаете даже. И люди стали все приходить к нему как к святому и просто думали: Бог есть. Раз такие вещи происходят, Бог точно есть. Но когда они шли к святому нужно что-то приносить, если вы приходите на даршан. И у него дома всегда были рис, и овощи, и фрукты, и чего только не было. И когда Нарада пришел, сказал: «Ну как ты живешь? Ты не бедствуешь, что ли, у тебя хорошо? О, ты мне слишком много посылаешь, Гуру Махарадж. Это очень много. Ну, ты же занимись благотворительностью. Раздавай теперь это все. Служи Богу. Не прячь, не храни. Ты можешь получать больше и больше. Чем больше ты займешь служение Кришне, тем больше ты получишь. Это придет само по себе к тебе, не думая. Ни на кого не работай. Работай только на Кришну». Прабхупада сказал: «Мы ни от кого не зависим. Мы зависим только от Кришны. Кришна самый богатый, мы не нищий. Если он захочет, он даст огромное количество денег для служения. Этот принцип работает. Пожалуйста, запомните, если вы запланируете какое-то служение, вы немедленно получите средства для этого. И именно служение Кришне, не для себя, а для Кришны. Вы сразу увидите, что к вам придут средства для этого. Бог есть. Это работает. Проблема только в невежестве, о чем мы сегодня говорили. Ведь люди принимают Бога в невежестве. И отвергают Бога тоже в невежестве. Между религией и безбожием сейчас разницы большой нет. Ведь те и другие ничего не знают о своих отношениях с Богом. Поэтому, когда мы говорим о духовности, люди ничего не понимают. Ничего не понимают. Но понятно же только одну вещь. Бог – это живое существо, личность. И все, у меня есть свои отношения с ним. Это все, что нужно понять человеку. Зачем развеивать? Они должны наблюдать. Они должны наблюдать. Слушать и наблюдать. Только так можно развеять все это. Это не развеивается словами. Есть слова о Кришне, есть философия, есть образ жизни. Люди должны наблюдать. А то, что не сомневаются, это признак разума. Знаете, каких только гуру не бывает. Я согласен. Нужно наблюдать. Нужно все проверить. Не то, что сейчас вызову адвоката, то есть защиту какую-то организую, и он скажет, убедит всех. Нет, нет, нет. Вы используете свой разум. Как распознать, где обман? Возможно, он это сделал неумышленно, насколько я чувствую по вашему вопросу. Возможно, он сам просто не знал, ясных ответов не имел. Он, наверное, был влиятельным человеком, хорошим, может быть, человеком был, но он не знал до конца ответов на вопросы. Может быть, сам он был заблуждался в каких-то вещах, поэтому так произошло. Таких наставников много, мы должны знать об этом. Что если мы хотим именно духовную жизнь, мы должны найти духовного учителя. Есть много просто учителей, влиятельных, хороших людей. У меня тоже есть учителя до сознания Кришны. Очень хорошие люди. Но я их оставил, потому что они не могли дать мне ответы на те вопросы, которые у меня возникали. Оставил тогда, чтобы пойти дальше. Но сейчас я к ним возвращаюсь с благодарностью, они мне многому научили. Хотя некоторые из них живут в невежестве. Мой учитель, когда я учился искусству, я его всегда помню, когда я приезжал на Дальний Восток, он известный человек там, мы всегда встречаемся. Мы с ним как родственники. Он говорит, я просто пришел обнять тебя, и все. Он говорит, и так и есть, я знаю это, так и есть. Он честный человек внутри, он как бы очень любит меня. Он, конечно, не может ответить на все вопросы, говорит, но... И что он начал? Я приехал на Дальний Восток, он поехал к себе на дачу, на Русский остров. Там дача у него есть какая-то. Он известный художник. Собирать лепестки роз, чтобы сделать варенье для меня. И он собирал эти лепестки роз, и сосед спросил, что ты делаешь? Он говорит, один из гуру России приехал, это мой в прошлом ученик. Я хочу сделать для него розовое варенье. Ты иди, говорит, ко мне сюда тоже, в мой сад, тоже собери побольше лепестков. И он принес мне баночку варенья розового, сам сварил. Говорит, не пробовал, как вот ты говоришь. То есть для твоего Кришны все в порядке. Это очень трогательное отношение. Хотя он не в полном сознании Кришны, он понимает, здесь есть истина. Он говорит, здесь есть истина. Говорит, я не могу всему этому следовать, но я вижу, здесь есть истина. И он продолжает оставаться мне учителем в искусстве. То есть не проблема, это не такая проблема. Потому что много учителей есть, которые чему-то нас научили в жизни, мы благодарны, все хорошо. Но, пожалуйста, идите до конца. Пока вы не найдете духовного учителя, путь не будет завершен. Но благодарите всех людей, которые так или иначе помогли вам идти этим путем. Ну и что он заблуждается, все заблуждаются. В Бога я никогда не верил. Я верил в разум. Бог, я знал, что он есть, но это разум. Это не какое-то там воображаемое существо или какое-то эфемерное существо, или вообще не существо, а непонятно что. Но я верил как ученый в разум, что есть разум. Вселенский разум должен существовать. Я точно знал об этом. Вот. И я хотел познать эти вещи. Ага, это был поиск истины, а гуру пришел сам. Гуру пришел, знаете, как это бывает, вот человек спит, скажем, спит, ставни вот так вот в деревнях есть, шторы, двери, темно, он спит, а солнце встало уже давно. И вот вы вдруг просыпаетесь и открываете ставни, фух, свет такой. Гуру пришел, вот так это произошло. Вот подобным образом. Если бы я искал, я бы все равно не нашел. Представьте, я бы должен был каждому обратиться. Вы случайно не гуру? Ну, известных людей много, очень много. И мистиков, экстрасенсов, не знаю, хоть очень много. В Петербурге, там целый подпольный Петербург. Я там искал. Ну что, я там ничего не нашел, я просто запутался. Но когда в сердце у меня появилась эта потребность именно познать, не просто в какую-то веру принять или какую-то ради, а познать. Вот тогда эти ставни вдруг распахнулись, и просто удар был. Гуру пришел. Да, попытки были, несомненно. Да. С близким человеком, там, где есть любовь, там будут ссоры, столкновения. Там, где есть любовь, всегда будут столкновения. Между мужем и женой всегда есть какие-то столкновения. Неизбежно. Смирение заключается в том, чтобы прощать, не помнить, не таить никаких обид и зла, и продолжать выполнять свои обязанности, любить. Это и есть смирение. Смирение означает, что вы лишаетесь способности чувствовать или отстраняетесь от всего искусственно. Выполнять свои обязанности и любить. Если вы сегодня поссорились, завтра должны уже забыть об этом. Все, долго не нужно. Кто-то имеет такое смирение? На самом деле вы должны через минуту уже забыть об этом после ссоры. Да, пока солнце не село, уже разобраться. Чтобы утром снова продолжать все в хорошем расположении духа. Да. Как терпеть этот мир, который давит? Я хожу, терплю и злюсь. Такое злое терпение. Недоброе такое терпение.
А как терпеть? То есть, какие вещи терпеть и как правильно?
Если вы скороварку знаете, скороварка, она герметически закрывается, и такой клапан есть. Если этот клапан еще закрутить, что произойдет? Вы знаете, да, это как кинетическая энергия называется. Вы ставите на огонь, она стоит где-то полчаса. Вся ваша кухня там, непонятно, что там. Все перевернулось. Все, терпение кончилось, означает. Я терпел долго, полчаса на большом огне, понимаете? На маленьком огне могу больше терпеть. Но в любом случае результат такой же будет, чуть позже просто. Как же терпеть? То есть откройте клапан. У вас должен быть клапан открыт. Пар должен выходить. Проповедуйте. Проповедуйте. Вы будете всегда видеть какие-то здесь проблемы. Проблемы. И такие проблемы, что иногда вы не сможете молчать. Будете молчать, вы просто умрете. Ювенальная юстиция. Не, я не могу молчать. Что тут происходит вообще? То есть что-то вы можете терпеть, а что-то вы не сможете терпеть. Вы должны проповедовать. Так давление будет уравновешиваться. Каждый из нас такой скороваркой, где накапливается эта кинетическая энергия. Отрицательная и положительная. Она требует выхода. Когда вы говорите о чем-то негативном, вы должны проповедовать, заканчивать позитивно. Обязательно. Что мы все души. Не беспокойтесь. Поэтому критика называется конструктивная. В коме человек слышит ли святые имена? Он слышит. Есть разные виды комы. Мой гуру Махарадж был в коме 30 дней. И он помнит всех, кто к нему приходил и что говорил. Потом рассказывал, кто приходил и что говорил. Он помнит. Такая у него кома была странная. Для тех, кто хочет спасти других людей при помощи какой-то религии, скажем, христианской религии или ислам, неважно, и они себя чувствуют миссионерами, спасителями. Говорят, что спаситесь только через Иисуса Христа, можете спастись. Это их главный аргумент. Ваш главный аргумент должен быть: вы не это тело, мы не это тело. Мы частички Бога. Сразу спрашивайте, Бог какой религии принадлежит? К исламу или к христианству? Кто он? В какой надежде? Жена у него есть? Где он живет? На эти вопросы у них нет ответа. Скажи, меня вот это интересует, меня Бог интересует. Да. А если мне о Боге скажете, меня это заинтересует. Кто он? Где он? Чем он занимается? Как выглядит? Меня знает? Если знает, то что думает? Как мне вспомнить об этом? Я хочу знать тоже, если он меня знает. И все, они разводят руками. И скажут, скорее всего, если они фанатично, не скажут так. Это все от лукавого. Каетесь в грехах. Только в этом спасение. И если они так уже мыслят фанатично, то здесь философия не работает. Философия не работает. Если вы хотите познать Бога со всех сторон, тогда познайте его так же, как друга, как возлюбленного. Вот такие есть знания. Это тоже различные стороны познания. Можно познать и как вселенскую форму его, или безличный дух. Можно познать его как глубокую совесть в сердце. А можно познать как друга, как возлюбленного. Что выбираете? Как вы хотите познать его? Он многогранный, он безграничный. То есть главное, о чем Прабхупада говорил в начале для всего мира, это я, не это тело. Это понимание создает платформу для общения. Если мы отставим христианские или какие-то позиции, этому конца и края никогда не будет, вплоть до оружия. Мир уже показал об этом. Нам нужно понять, что я не христианин, не мусульманин, не индуист, не американец, не русский. Это материальное обозначение, это создали люди. Религию создали люди на основе пророчеств. Пророчество трансцендентно, но то, что люди сделали на основе пророчеств, это уже материальная культура. Вспомогательные вещи. Им придают первостепенное значение сейчас. Кто по национальности, значит, кто вы должны быть? Мусульманка. Вот как они понимают. Но я не это тело. Я душа. Я частичка Бога. И так вы разбиваете их ложное эго. Если квалифицированно объяснять момент, ложное эго устраняется. Вы начинаете общаться уже по-другому с людьми. Я частичка вечности, знания и любви. Я качественный такой же, как Бог. Вот о чем говорит Писание. Я просто маленький, он большой. Я слуга, он полное целое. Значит, мое счастье в служении. Это моя вечная позиция, конституциональная позиция, где я был абсолютно счастлив. Общаться с безграничным, безграничной личностью, можете представить? Вечно новый. Каждое мгновение обновляющийся. Источник чувств захватывает все ваши чувства, ваше сердце. Между его телом и душой разницы нет. Каждая его часть тела взаимозаменяемая. У него бесконечное множество сыновей, говорится, у него не один сын, что он безграничный. Бог вселенных. Это не Бог Израиля или не Бог арабов. Это Бог вселенной. И также есть культуры, которые должны приспособить какую-то крупицу истины к своим условиям. И создается традиция какая-то, суженная традиция, маленькая, земная традиция. Бхагаватам описываются различные стороны Вселенной, где есть различные планеты, и там описываются различные религии. Их бесконечное множество. Конца и края этому не существует. Сколько форм человеческой жизни, столько религий. А Бог один. И все это исходит из одного Бога. И назначение всех этих религий – понять этого одного, единственного Бога в своем сердце. Познать свои вечные с Ним отношения. Все. Но вы понимаете все религии, любые традиции. Религия без Бога уже не религия. Это способ контролировать. Это уже не религия. Если мы не принимаем единого Бога, принимаем только религию, это уже другой разговор, не духовный разговор. Что испытывает человек, который по-настоящему осознает, что я не есть это тело? Сатчитананда? Он это испытывает? Испытывает сатчитананда. Начинает танцевать на киртанах, радоваться жизни духовной. Потому что в присутствии Кришны все прекрасно вокруг. Просто воспеваем святые имена, и все лучше и лучше становится. Признаки. Главный признак, что его не влекут чувственное наслаждение. Чувственное наслаждение для такого человека это подобно как соприкосновение с чем-то очень раскаленным. Для материста это что-то такое теплое, мягкое, уютное. Хираньякашипу называется. Мягкая постель и золото. Женщины и деньги. Все. Это их среда, это их комфорт, счастье. Им хорошо в этих условиях. Для преданного это называется раскаленный металл. Огонь. Если его чувство, люм соприкасается, ап! Вот так делает. Опасается. На безопасном расстоянии. Это признак того, что человек познает дух. Он начинает дорожить этим самосознанием, ценить его и беречь. Он не общается близко с материалистами. Близко имеется в виду сокровенные темы, каковы у них, деньги и женщины. В этом он не участвует. Он может работать, по долгу службы он может общаться, но в близкие отношения не вступает. Когда вступает в близкие отношения, он говорит о Кришне. А поскольку он говорит о Кришне, они не хотят с ним общаться. Они говорят, нет, давай лучше выпьем, пойдем погуляем, познакомимся с кем-нибудь, ночь проведем там новогоднюю, там в новом месте. Говорите, нет, Хари Кришна, нужно воспевать святое имя, нужно спать рано утром, Кришна, Бог и так далее. И они говорят, о, нет, это с тобой вообще невозможно. Родственники то же самое. Родственные отношения нормально. Но там, где деньги, 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 только семейная жизнь, это майя. Мы говорим, да, это будет. У меня уже есть планы. У меня уже есть планы на хорошие деньги, на хорошую семью, все это есть. Будет у меня. Я строю такие планы. Я не забываю об этом. И через 10 лет с одной Кришной увидит, да, на самом деле он как-то какие-то деньги имеет всегда, но как-то живет. Мои родственники до сих пор не понимают, как я живу. Но поскольку я живу все это время, уже долгое время, и даже лучше, чем они, в каком-то смысле. Ну, то есть я вот путешествую повсюду, а у них вот денег нет, чтобы путешествовать так. Куда-то там выехать для них, и время нужно, и деньги нужны. А я вот катаюсь туда-сюда по всему миру, смотрите. Как, откуда у тебя? Ниоткуда меня приглашают. И они до сих пор не могут понять это все. Ну, потому что они материалисты некоторые. Но они уже поняли, можно и так жить. Ну, так живет человек, ну что делать? Ну, выживает же эти годы. Ну, значит, и дальше будет жить, скорее всего. Может быть, там Бог и есть, мы не знаем. Это опыт. Живет как материалист, потом становится преданным. И сразу описывается, что он стал чистым преданным. Но не описывается этот процесс, как же он прошел вот этот путь очищения. Трудный путь очищения. На самом деле, когда человек только приходит в сознание Кришны, он проявляет все симптомы чистого преданного. Как только вы начали по 16 кругов соблюдать принципы, вы проявляете симптомы чистого преданного служения. И вас нужно считать на этом уровне чистыми преданными. Позже вы столкнетесь с ошибками, которые вы сами же совершаете, и вам нужно будет заняться самореализацией, очищением. Это уже позже. Не торопитесь. К этому нужно быть готовым. Все увидите сами. Это не описывается как-то еще. Ну, как-то описывается, конечно. Есть какой главный порок в человеке? Главная анартха? Нет. Вожделение. Вожделение – главный порок. Главная анартха – это вожделение. Каждый день она будет напоминать о себе человеку. Вот такой опыт мы приобретем, как победить этого врага хитрого, хитроумного. Вожделение, оно очень такое глубокое, такое, образ такой глубокого, глубокой личности. А почти одухотворенный. Есть грубое вожделение, но очевидно, тонкие формы, они возвышены. Как же отличить эти вещи? Нужен опыт. Нужно время. Вы не победите этого врага без Кришны. Вы сейчас заставляете просто его не подходить близко. Но он рядом. Он всегда рядом. Этот Купидон. И вы не победите его. Пока вы повторяете святое имя, он близко не подходит. Вот и все. Он кругами ходит. Ждет, когда вы ослабнете духовно. Вот тогда. Ап! Вы даже не заметите, как это произошло. Поэтому следуйте практике. Привыкните к аскезе. Станьте сильными. Когда вы станете сильными, это не будет трудно. Потому что разум будет тонкий, внимание тонкое. Вы сможете все это понимать. Не будет несчастных случаев в вашей жизни. У вас будет разум. Будут открытые глаза, открытые чувства, открытое сердце. Вас будет невозможно обмануть. Майя не сможет вас обмануть, если вы преданы Кришне. Вы все почувствуете в сердце. Если даже она обманет, на какой-то момент Кришна исправит эту ошибку. Ахам твам сарапапепхи. Я исправлю. Потому что ты преданный. Если случайное падение произошло, случайная ошибка, Кришна говорит, ахам твам сарапапепхи. Я защищу. Вот и все. Не беспокойтесь об этом. Случайная ошибка. Что такое случайная ошибка? Вы идете по улице и поскользнулись. И упали. Вот это случайная ошибка. Вы не планировали это. Давление обстоятельств, скажем, еще какой-то слабый разум, где-то срыв произошел. Но вы не планировали это. Вы раскаиваетесь, сожалеете, что так происходит иногда. Постепенно разум усиливается. И вы же замечаете, сюда ступать не нужно. Это скользко. Опыт есть. Последний вопрос. Общение с преданными, с природой. Да, отрегулируйте это так, чтобы это было определенное время достаточное для отдыха, но недостаточно для чувственных наслаждений. Это описывается в Бхагаватам, возможно, в комментарии Прабхупады. Рай. Рай означает райские кущи, и там в этих кущах есть женщины. Это рай. Ну, то есть пальмы, чистая вода, какие-то райские кущи, цветы, плоды, фрукты, и там есть женщины. И в комментарии Прабхупада объясняет, что любой человек, любой мужчина, если он входит в какую-то атмосферу красивых парков, садов, запахов, цветов, чистой воды, через какое-то время начинает искать там женщину. Значит, достаточно погулял, все. Пора возвращаться к своим обязанностям. Как только он вспомнил там о женщине, все, он должен уйти оттуда. То есть, пока вы видите природу как энергию Кришны, это хороший, прекрасный отдых, замечательный. Но как только вы видите, что переключается разум, вы начинаете как-то приспосабливаться для чувственных наслаждений, нужно выполнять свои обязанности. То же самое, все что угодно. Все, что касается материальных этих вот чувственных вещей, да. Hare Krishna. Shiva Prabhupada ki jai.